Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Это проект «Осторожная история», вот как вы слышали и, может быть, даже и видели в нашем анонсе. Количество партнеров этого проекта увеличивается с каждым годом.
Что же будет
на 2012 году? Ну, а в 2011 году этот проект идет под названием «90-е, лихие или время надежд», и мы продолжаем обсуждать разные темы вот этой дилеммы, так какими же были 90-е годы. А мы, это ведущие программы, Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодня у нас в центре внимания, как у нас раньше говорили, наш дом «Газпром».
Да, ну, собственно говоря, наша тема называется немножко по-научному, и мы это будем сегодня обсуждать. Нужно ли вводить природную ренту, разделяя доходы монополий между всеми гражданами России? А вот тот календарь, который мы чуть позже разыграем, и который, собственно говоря, является нашим гидом по этому году, по лихим 90-м, он проще называется...
Нет, по времени надежд.
Да, по времени...
Мы с тобой сейчас будем спорить.
Да, по лихим и времени надежд. Он называет нашу сегодняшнюю тему замечательным таким каламбуром «Наш дом Газпром». И вспоминаем мы сегодня следующую дату. Ну, в истории «Газпрома» много было разных дат, но в частности такая. 17 февраля 1993 года крупнейшая государственная монополия «Газпром» стала акционерным обществом. И вот отталкиваясь от этой исторической даты и от фигуры Рема Ивановича Вяхерева, которую я чуть позже покажу, когда мы будем разыгрывать наш календарь, мы и будем обсуждать сегодняшнюю тему.
Да. Ну и начинает, как обычно, нашу программу портрет как раз Рема Ивановича Вяхерева в исполнении Николая Троицкого. А сразу после портрета мы зададим вопрос для того, чтобы разыграть очередные 10 календарей, вот тех красочных календарей, один из которых был сейчас в руках у Владимира Рыжкова.
Рем Иванович Вяхерев – архетип и символ нашей переходной эпохи. Он был до распада СССР крупным советским хозяйственником, красным директором и замминистра. А после крушения социалистической империи стал капиталистом-монополистом. Метаморфоза произошла легко и непринужденно. А может быть, никакой метаморфозы и не было. Как был Вяхерев очень большим начальником, так им и остался. А все эти словесные побрякушки, концерн, акционерное общество, председатель правления или совета директоров не меняли сути и стиля руководства. Как говаривал коллега-соратник нашего героя Черномырдин, жизнь Вяхерева протекала в атмосфере нефти и газа. И чтобы торговать этими углеводородными полезными ископаемыми при нашем недоделанном капитализме, не нужно знать тонкости бизнеса, уметь крутиться. Достаточно прочно сидеть на трубе, а с нее Вяхерев не слезал. И как торговал газом при советской власти, так спокойно и продолжал при антисоветской. Только раньше все шло в карман государства, а теперь с бюджетом только делились. Немалую долю прибыли новоявленные хозяева месторождений и трубопроводов забирали себе. Да еще специально обученные люди занимались оптимизацией налоговых схем. Некоторых олигархов за это потом посадили. Но Вяхерев не мог пострадать. Железная формула «что хорошо для «Газпрома», хорошо для России» оправдывала любые хитрости, как цель оправдывала средства для иезуитов. Тем более, что на дворе стояло время, когда то ли «Газпром» был филиалом правительства, то ли даже наоборот. Времена те прошли, Рем Иванович ушел на заслуженный отдых, дело его продолжают другие. «Газпром» высится посреди России неприступной крепостью и будет незыблемым и неприкосновенным, пока в недрах не закончится газ».
Ну, вот такое представление Рема Ивановича Вяхерева, стоявшего у истоков вот нашей новой капиталистической газовой отрасли.
Ну, мне здесь сразу тоже всякие как сказать, нахлынули воспоминания. Я очень хорошо...
Ты тоже сидел на трубе?
Нет, я не сидел на трубе, я сидел в Государственной Думе. Так. Но так как я очень плотно работал с Виктором Степановичем Черномырдиным, которому, собственно говоря, и принадлежит процитированный Николаем Троицким афоризм Виктора Степановича, когда он сказал, я вырос в атмосфере и газа. Я вырос в атмосфере нефти и газа, да. То я, конечно, много раз был свидетелем того, как шла работа между Виктором Степановичем и «Газпромом», который возглавлял Рэм Иванович Вяхерев. И я должен сказать, что «Газпром» в 90-е годы играл... Я даже не знаю, вот Николай Троицкий говорит, что то ли «Газпром» был филиалом правительства, то ли правительство было филиалом «Газпрома». Ну, конечно, однозначно, я вам скажу так, что «Газпром» был главным кошельком правительства. Я вспоминаю, даже мне цифра запомнилась, 97-98 год, Виктор Степанович говорил нам, что «Газпром» давал до 40% доходов бюджета. Вот вдумайтесь. Не весь
90-е годы.
90-е
лихие.
Годы. В лихие. 40%.
А сейчас 50%.
Нет, сейчас весь нефтегазовый сектор.
А
тогда одна компания «Газпром». То есть, фактически, в 90-е годы, когда все рухнуло, «Газпром» был единственным стабильным источником валюты и единственным стабильным источником доходов. И очень много, если не все, держалось именно на «Газпроме».
Плюс 7-985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок на сайте радиостанции «Эхо Москвы». echo.msk.ru идет веб-трансляция нашей.
И вообще я должен сказать, что...
И твиттер.
Да, и вообще я должен сказать, что можно сказать так, что кто контролирует «Газпром», тот владеет Россией. Ведь обратите внимание, что когда сменилась власть и президентом стал Владимир Путин, одна из первых вещей, которая была сделана, это замена топ-менеджмента «Газпрома» и приход новой команды, в том числе приход нынешнего главы «Газпрома» Алексея Миллера.
Так ты же проговорился уже, что «Газпром» – это кошелек правительства.
Я про это и говорю. То есть на самом деле, во многом и борьба за власть в России – это борьба за контроль над «Газпромом». И не случайно сейчас очень много скандалов, связанных с бывшими земляками, друзьями, там, сослуживцами Путина, которые в «Газпроме», вокруг «Газпрома», друзья, тренеры под дзюдо и так далее, и так далее. И в этом смысле это, конечно, в какой-то степени продолжение 90-х. То есть я вот вспоминаю 90-е, и смотря на сегодняшнее время, я вижу других людей, но схема взаимоотношений между правительством и между властью и «Газпромом», по-моему, совершенно не поменялась. Нет,
«Газпром», безусловно, одна из таких ключевых, один из ключевых механизмов, если хочешь, или ресурсов, рычагов вообще всей вот этой властной нашей системы. Безусловно.
Я бы сказал, что это один из главных призов власти.
Да, ну и финансовый рычаг. Ну или призов.
Да, это главный приз. Вообще в борьбе за власть, по крайней мере, до сегодняшнего дня.
На втором месте «Зенит», видимо.
Да, нет, на втором месте нефтяной комплекс. Но, мне кажется, главный приз в борьбе за власть, по крайней мере, за последние 20 лет, это был «Газпром». Давай разыграем наш календарь замечательный. Я заодно покажем Рэма Ивановича Вяхерева, который здесь...
Ты покажи тем, кто видит, а тем, кто не видит, нас слышит. Мы просто задаем вопрос. Значит, вопрос такой. Он довольно простой. Как фамилия? Как всегда, вот по номеру плюс 7-985-970-45-45 вы должны ответить на наш вопрос. И первые 10 правильно ответивших по смс-кам получат наши вот эти вот календари.
Как напомню, что календарь сделан нами совместно с Ельцин-центром, РИА Новостями, Эхо Москвы и Известия.
Да. И итоги нашего такого блиц, такой нашей блиц-викторины мы подведем вот в середине часа, там, во время нашего небольшого перерыва. Итак, вопрос. Как фамилия человека, назовите фамилию человека, который подписал, собственно говоря, документ, преобразовывающий Министерство газовой промышленности
СССР
в госконцерн «Газпром».
Да.
Кто был тот...
Фамилия.
Тот человек, фамилия того человека. За правильный ответ, еще раз скажу, приз, ну, кому «Газпром», правительству «Газпром», а вам уж
календарь. Кстати, нам один из слушателей написал сегодня перед программой, что вот он столкнулся с трудностью, написал правильный ответ, но смс-ка не прошла. Постарайтесь сейчас побыстрее ее направить для того, чтобы получить наш замечательный календарь.
Там есть все, были кое-какие еще вопросы по прошлой программе, но если это уже останется время. потому что сегодня у нас, вот несмотря на все то, что только что сказал Рыжков про «Газпром», он все правильно сказал, я думаю, что еще каждый из нас может много чего добавить. Собственно говоря, критика в адрес «Газпрома», в том числе в адрес эффективности менеджмента, и то, как управляется эта крупнейшая государственная монополия, звучит из уст не только там журналистов, политиков, оппозиционных, но и из власти. Да? По-моему, и господин Кудрин позволял себе критику.
Как правило, финансово-экономический блок правительства.
Они видят все те ошибки и изъяны, которые существуют в управлении «Газпромом». И вот, несмотря на все это, можно еще добавить сюда критику. Вот я не зря там уже, так сказать, упомянул питерский «Зенит». Я считаю, что это вообще тоже безобразие, что творится вообще. Куда уходят деньги эти газпромовские, неоправданные траты.
«Газпром» в этом году в очередной раз поднял цену на газ на 15%. Значит, мы можем ожидать новых игроков мирового уровня в составе питерского «Зенита». Это я просто болельщикам «Зенита» хорошая новость, а болельщикам «Спартака», таким как Виталий Дымарский, это просто как это, ножом по сердцу.
Сейчас, да, будем делать в сборную мира. Ну, еще вчера проиграли швейцарцы.
Да, то есть просто люди, конечно, прекрасно отдают себе отчет, что мы оплачиваем из своего кармана всякие удовольствия, в том числе покупку новых игроков.
И вот дальше здесь возникает такое противоречие в нашей программе. Потому что вот из всего вышесказанного, да и еще раз повторю, из много другого, что говорят специалисты, эксперты, можно сделать, видимо, надо бы сделать вывод и ответить на вопрос, нужно ли вводить природную ренту, разделяя доходы естественных монополий между всеми гражданами РФ, такой вот сложный вопрос, положительно. Что, собственно говоря, и делает, как я подозреваю, большинство наших людей. Это мы увидим и по опросу на сайте Суперджоп.
Но в конце мы еще возьмем телефонный опрос.
Да, и телефонный опрос наш мы проведем. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже этот вопрос задавался. А, на мой взгляд, ответ большинства неправильный. Нельзя заниматься дележкой вот этой природной ренты. Это просто, во-первых, отход от принципов рыночной экономики. И все остальные арифметические, алгебраические, какие угодно выкладки, в том числе просто содержательные и логические, я думаю, что мы еще приведем и мы, и те эксперты, которых мы опросили накануне программы. Один из них, известный вам по выступлениям, регулярным выступлениям на «Эхе Москвы», экономист Михаил Хазин, мнение которого мы сейчас услышим.
А что значит поделить? Каждому дать по 3 рубля или там по 5 рублей и больше ни на что эти деньги не тратить? Дело в том, что, вообще говоря, у государства существуют некоторые задачи, которые не сводятся к предоставлению денег отдельным людям. Ну, например, есть сети, имеются инфраструктурные вещи, имеется безопасность, там еще чего-то, имеются социальные расходы. И теоретически именно за счет вот природной ренты эти все расходы и поддерживаются. Если это все выдать людям, то будет замечательная картина. У нас не будет государственной медицины и не будет государственного образования, зато у каждого появится немножко денег. При этом может оказаться, что услуги резко вдорожают, потому что их суть состоит в том, что чем большему количеству людей они делают, тем они дешевле для каждого конкретного человека. То есть, на самом деле, желающих такого рода систему сделать имеется много. Хорошо в какой-нибудь Норвегии, в которой доход от нефти на душу населения больше, чем у нас там на порядок. Если не на два, я сейчас не помню точные цифры. В большой стране, такой как Россия, так просто эти вопросы не решаются. То есть, нужно, безусловно, создавать систему, которая бы описывала, как именно природная рента должна как бы обществу переходить, потому что сегодняшний случай, когда она в значительной части присваивается частным образом, это тоже не лучший вариант. Но это не должна быть система, при которой каждый получает свой кусок, а дальше государство умывает руки. Это тоже далеко не выход. Ну, например, что у вас есть бюджет, в который должны поступать какие-то деньги, есть фонды развития, и вся сверхприбыль поступает в фонды развития. Не так, как сейчас стабфонд, который где-то там хранится и никуда не вкладывается, а фонды развития, у них есть программы, которые там по строительству заводов, отраслей, еще чего-то. Собственно, когда мы начинали всю эту систему, это было еще в 90-е годы, когда мы разрабатывали программу восстановления сбережений граждан. Мы как раз и хотели сделать такие фонды, которые бы занимались чем? Они бы формально принадлежали тем гражданам, которые являются владельцами вкладов в Сбербанке еще советские, а дальше они бы наполнялись деньгами государством и от природной ренты, и от, от эмиссии, на это бы создавались предприятия необходимые. Ну, у нас, например, исчезла там фармацевтика как отрасль, электроника как отрасль. Теоретически ничего не мешало создавать предприятия в этих отраслях, а потом их можно даже приватизировать, только, разумеется, человеческим образом, а не так, как это делают наши прихватизаторы. А и образовывались бы дополнительные деньги. Ну, то есть вариантов много. Но как бы это нужно обсуждать и пытаться что-то сделать. Но сегодня в этом, насколько я понимаю, никто не заинтересован.
Ну, это мнение Михаила Хазина. Объективности ради надо сказать, что, ну, на мой взгляд, вернее так, по моим неофициальным подсчетам, конечно, большинство экспертов, экономистов, я думаю, придерживаются примерно такого взгляда. Хотя есть экономисты, достаточно известные, которые выступают за
дележку. Мы вспоминали сегодня, Сергей Глазьев в свое время продвигал программу. Да. Раздела природной ленты и ренты, и это было довольно популярно.
Наша программа ведет диалог с нашей аудиторией, поэтому я называю номер московского телефона 363-3659, по которому я сейчас прошу позвонить тех, кто не согласен с Михаилом Хазиным, там, со мной и с другими экономистами этого же направления, и прошу позвонить тех, кто считает, что дележка вот этой природной ренты
между гражданами России,
между гражданами России там более-менее равномерная, равная, это правильный ход и правильная экономическая мера, который, кстати говоря, и это мы тоже надо признать, в некоторых странах действительно существует, в некоторых странах не прибегли. Но возможно ли это в России, это мы тоже еще будем обсуждать. Но, во всяком случае, сторонники 363-3659, мы готовы предоставить вам слово.
Сторонники раздела ренты, да.
Сторонники раздела, да.
Вот, пока народ звонит, я не скажу.
Уже звонит, я уже спрашиваю.
Хорошо.
Добрый вечер.
Я сторонник.
Сторонник чего?
Представьтесь, пожалуйста.
Выебать вам в жопу, пидорасов.
Ага. Сторонник.
Да, это сторонник, да. Вот, а давай, пока звонят люди, да. Я несколько просто дам. Да,
еще ни одного человека не позвонил, это же не люди.
Цифр, да, цифр для понимания. Честно говоря, я уже и тогда, когда Сергей Глазьев, очень мой уважаемый экономист, активно продвигал эту тему, я не очень понимал, о чем идет речь. Потому что просто приведу некоторые цифры, которые прояснят ситуацию. Дело в том, что на сегодня сырьевой и особенно топливный энергетический сектор и так у нас доминирует в экономике. Ну вот цифры. Доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве России в 2010 году 40%. Нефтегазовый сектор составляет 20% валового внутреннего продукта ВВП страны. Доля нефтегазовых доходов, только нефтегазовых, подчеркиваю, доходов, в общих доходах федерального бюджета за прошлый год составила более 50%, порядка 55%, а до кризиса доходила до 70%. Доля природных ресурсов в экспорте России 85,5%, в то время как машинооборудование, транспортные средства только 5,5%. То есть я, Виталий, вот что хочу этим сказать. Я не вполне понимаю, о чем идет речь. Если у нас 40% промпроизводства, 20% ВВП и от 50 до 70% дохода бюджета и так дает вот этот самый сырьевой сектор, через то, еще... собственно говоря, что, предлагает,
что,
да, что предлагается и как распределить? Вот давай, может быть, кто-то нам сейчас объяснит.
Ну, может быть, те, вот среди сторонников. Ну, давай еще здесь попробуем.
Да.
Может быть, здесь человек будет. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь,
я,
пожалуйста.
Я, конечно, сторонница. Почему?
Да.
Потому что в нашем бандитском... Сейчас я выключаю, извините.
А представьтесь, пожалуйста.
Нина Александровна.
Да, Нина Александровна, вы откуда?
Из Москвы.
Из Москвы.
В нашем бандитском государстве, что не дай в государство, все разворуют. Хотя бы дайте нам всем по каким-то копейкам, и мы что-то себе купим, понимаете? Потому что у нас это все бесполезно. У нас ничего нельзя сделать, к сожалению. К сожалению. Пока будет эта власть, все так и будет.
Понятно. Спасибо, Нина Александровна. Спасибо. Вот, я просто не сомневался.
Мне кажется, она всю...
Я не сомневался, что будет этот звонок.
Всю суть выразила.
Да, потому что я не сомневался, что это будет звонок, потому что это безусловно. самый логичный, самый убедительный аргумент в пользу вот такого подхода. И я думаю, что те люди, которые голосуют за этот подход, в основном, вот как и Нина Александровна, руководствуются вот этими соображениями.
Я приведу такой пример.
Но, извини, да, там она сказала, да, пусть хоть понемножку. Очень приблизительно. Мы здесь посчитали, вот накануне эфира мы с Лёшей Венедиктовым там по крупнейшим компаниям прошлись, посмотрели их там прибыль и так далее. Вот очень приблизительно, конечно. Вот если взять такой нефтегазовый комплекс, значит, если все это поделить, ну, знаешь, сколько получилось на человека, на, там, на 140 миллионов даже? Ну, 10, ну, 15 тысяч рублей в год на человека.
Ну, то есть это по тысяче рублей в месяц.
Это вот это максимум, да, что можно снять. Ну, я еще раз говорю, что подсчеты очень приблизительные.
Ну, мне кажется, вот чем был интересен этот звонок, что я вот тоже на днях говорил с одним малым предпринимателем, по понятной причине, я не скажу с каким, который сказал так, что... Он сказал так, что вот в этом году огромный удар очередной нанесен по малому-среднему бизнесу. Я уже упоминал о том, что цена на газ поднялась на 15%, поднялись очередной раз тарифы на ЖКХ, на электричество, на телефонную связь, и плюс правительство подняло социальные, значит, выплаты в социальные фонды, на фонд заработной платы. Что говорит бизнес? Два варианта. Или закрываться, или обратно уходить в конвертные схемы. Какая мотивация? Как мотивируют? Мы не знаем, вот мне человек конкретно сказал, я не знаю, куда идут мои налоги. Вот пока я не знаю, куда идут и на что идут мои налоги, и тем более, когда я слышу, что кругом все разворовывают, чиновники покупают коттеджи и так далее, тогда я лучше уйду в конвертную схему, буду платить наличным, но не буду этому государству платить
налоги. Сегодня на Красноярском форуме господин Кудрин, между прочим, первый вице-премьер и министр финансов, сказал, что мы живем не по правилам, а по понятиям. Да. Когда живем не по правилам, а по понятиям, это он сказал вполне публично, то этому государству никто не доверяет. И вот это вот перераспределение, которым оно должно заниматься, собирая налоги и перераспределяя их по разным сферам, да, отраслям там, бюджетным, это все превращается в перераспределение по карманам. Давай еще попробуем один звонок примем, а вдруг...
Да, мы просим звонить тех, кто за распределение природной ренты напрямую гражданам России.
Слушаем вас.
Слушаем вас.
Алло, добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей Дмитров.
Да, Алексей, ваше мнение?
У вас полминуты.
Я думаю, здесь истина где-то посередине.
Так.
Что часть ренты должна распределяться на образование, науку, но рента не должна платить бездельников. Всего.
Понятно. То есть часть должна уходить в налоги, а часть напрямую распределяться среди граждан? Как вы этот механизм видите?
Нет, не просто среди граждан. Именно на сферы, которые требуют дотации. Наука, образование.
Это, делается через налоги.
Сейчас
спасибо.
Это делается через налоги. Да, как мы уже говорили, 55% доходов федерального бюджета дает только нефтегазовый сектор.
Другое дело, куда эти 55% потом
деваются. И как они распределяются.
Это уже следующий вопрос. Но если прямо из нефти платить людям, ничего хорошего, в общем, не получится. Но об этом еще успеем поговорить, я надеюсь, во второй части нашей программы через несколько минут.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Программа «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». На этой неделе у нас герой «Газпром». И мы обсуждаем вопрос природной ренты, что с ней делать. А до перерыва мы задавали вам вопрос, кто, собственно говоря, был первым человеком, как фамилия того человека, который поставил свою подпись. Она тогда чего-то значила, эта подпись.
Ну, конечно, председатель Совмина СССР.
Да, под документом, преобразующим Министерство газовой промышленности Советского Союза еще, государственный концерн «Газпром». Это однофамилец моего соведущего Владимира Рыжкова, Николай Иванович Рыжков. Они не родственники. Да. Они однофамильцы. Николай Иванович был председателем Совета Министров.
Совершенно верно. И я хорошо помню, как Виктор Степанович Черномырдин очень в лицах подробно рассказывал нам этот исторический поздний вечер, когда это решение, собственно говоря, было принято. 89-й год.
Да, да. Когда, давайте, вот перед тем, как назвать победителей, то есть, когда Рыжков подписывал это, Черномырдин пришел к нему с этим предложением, Рыжков не мог понять. И да. Он говорил Виктору Степановичу, он говорит, Виктор Степанович, ну, подожди, говорит, ну, это правильное, конечно, решение. Говорит, ну, а кто его возглавит? Виктор Степанович говорит, ну, я его возглавлю.
Я готов,
он
да.
Говорит, да, я готов. Он говорит, ты министр, союзный министр.
Член ЦК.
Член ЦК, и пойдешь какой-то концерн директором. Там непонятно, директором кого-то возглавляет. Да. Что хитрый Виктор Степанович сказал, говорит, ну, я пожертвую собой, да. Вот да. Пойду, да. Ну, что ж ты сделаешь.
И так и случилось. Так оно и с тех пор существует Газпром.
Да.
Вот уже 22 года.
Уже нет ни ЦК,
ни Газпром существует.
Советского Газпром существует. Итак, правильные ответы.
Правильный ответ Рыжков.
Да, но я называю телефоны. Здесь у нас, к сожалению, нету, кто правильно. А нет, вроде есть. А, Рыжков, это очень смешно. Рыжков Николай.
Ну,
то
да.
Ли это имеется в виду Рыжков, то ли Николай ответил. У нас такая таблица. 985-188, это начало номера телефона, догадайтесь дальше сами. 921-683. 908-923. Саша, 967-025. Ирина, 926-547. Виля, 917-594. Дальше непонятно кто, 903-249. Елена, 906-703. Людмила, 903-716. И Антон, 919-835. Это 10 победителей нашей такой экспресс-викторины.
Калоль, которые получат великолепные календари насчет 90-х годов.
Вопрос. Нужно ли вводить природную ренту, разделяя доходы естественных монополий между всеми гражданами РФ? Напоминаю, этот сложный вопрос, который мы сегодня обсуждаем, и он же был поставлен перед посетителями сайта еще одного нашего партнера, Суперджоп. Мы каждый раз это повторяем, но не устаем, что называется, повторять, что опросы очень репрезентативные.
Да. И 1800, по-моему, по всей стране. 1800, да. Очень много народу.
И о том, даже не столько как отвечали, потому что результаты они более-менее известны заранее, потому что мы о них сказали в первой части. Но вот что говорили, как аргументировали свою позицию, об этом нам расскажет Евгений Бунтман.
Большинство участников опроса, проведенного порталом Superjob, считает, что часть доходов, природную ренту крупных компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, необходимо разделять между всеми гражданами России. Такой ответ дает 78% участников опроса. Некоторые из них, правда, уточняют. Делать это надо с умом. Вот, например, что пишет дизайнер, живущая в Мытищах. Будет правильно, если эта часть доходов пойдет на общие нужды или в социальную сферу. Взять и раздать всем по 3 рубля было бы глупо и бесполезно. Полезно. Так считают и юристы Санкт-Петербурга. Эти компании не создавали месторождения своими руками. Они вовремя подсуетились и сели на трубу. А труба – национальное достояние. Лучше бы на развитие образования и здравоохранения отправляли эти деньги. В общем, большинство ответивших «да» так и считают. Нужно часть доходов направлять на социальные нужды. Почему, отвечает менеджер из Ростова-на-Дону тремя словами. Это общее богатство. Впрочем, есть и те, кто не согласен с этим. 22% опрошенных. Один из них, маркетолог из Санкт-Петербурга, считает, что это был бы шаг в совок.
Ну, вот такой, да, это вот,
да. Все, по-моему, да? Ну, я к этому добавлю, что шло голосование на сайте «Эхо Москвы», и да. Удивительное дело дало примерно тот же огромный перевес.
Мы сейчас проведем сейчас, да, нашу аудиторию.
Я имею в виду на сайте, что голосование, и с таким же огромным перевесом победили те, кто считает, что нужно.
Недра принадлежат народу. И прибыль от их использования должна обязательно распределяться среди населения. Ну, правильно, только прибыль, только каким путем, понимаете? Но она вот... и распределяется, то есть должна, я бы сказал так, распределяться через налоги, через бюджет. Другое дело, как нам вот позвонила Нина Александровна и сказала, куда это потом девается.
Мне кажется, что все-таки многие из тех, кто голосуют, и многие из тех, кто пишут, они, может быть, просто не в курсе тех цифр, которых вот в том числе я привел в первой части нашей программы. Может быть, не все люди знают, что Уже сегодня 55% доходов федерального бюджета идет от одного только нефтегазового сектора. Это колоссальная доля. И вот нам тоже писали перед программой многие люди. Вот, например, Михалис, 35, пенсионер из Вильнюса, Литва, он написал совершенно правильно, что основное значение имеет процент ВВП, перераспределяемый государством. А в виде чего он избирается? Рента, НДС, подоходный, социальный налог, не так уж важно. Второй по важности вопрос. На что этот совокупный налог государство тратит? На армию, полицию, мигалки, здравоохранение,
для
образование.
Для этого существует парламент,
и только он вот он совершенно народа. Справедливо пишет, и только в последнюю очередь имеет значение, через какие механизмы происходит это перераспределение и так далее. Еще один наш слушатель и пользователь сайта более конкретно даже написал, Форакам Славадит, вот так он себя называет. Он говорит, что и так в виде импортной пошлины на нефть в бюджет отчисляется 63% ее стоимости. С 37% остающейся в распоряжении компании, она уплачивает все положенные налоги, включая налог на добычу полезных ископаемых, и оплачивает все производственные расходы, включая зарплату нефтяников. Дальше интересную цифру он приводит. В розничной цене бензина доля государства в виде налогов, сборов и акцизов с января этого года 67%. В стоимости ВВП доля государства составляет 43%. Фактически наша экономика работает как испольщик государства, который забирает свою долю без особых хлопот. То есть, что я хочу этим сказать? Видимо, у значительной части народа, и это отразил наш опрос, сложилось впечатление, что нефтяники, газовики, кто там у нас еще, Норильский никель, вот они всю прибыль, все, что зарабатывают, они утаскивают и распихивают по своим карманам. Вот. Это не так. Достаточно высокий уровень налогообложения, особенно на нефтянку. Хотя тоже их, так сказать, сильно там перехваливать не нужно, потому что тоже там очень много злоупотреблений и так далее. Но главный вопрос, вот я вот что вижу вот в этом опросе, Виталий, я вижу глубокое недоверие к государству. Вот самое главное, по-моему, то, что я вижу, это глубокое недоверие к государству. Люди не верят, что государство в его нынешнем виде, собирая налоги с нефтяников, с «Газпрома», там, с «Норникеля» и других прибыльных компаний, что государство тратит это рационально. Я даже приведу такую цифру, что 4 триллиона рублей по прошлому году, вот я нашел такую цифру, по прошлому году поступления от нефтегазовой сферы составили 4,1 триллиона рублей. Огромные деньги. А президент Медведев сказал не так давно, что 1 триллион рублей расхищается при госзакупках и госпоставках.
20%.
Вот представьте себе, я почему и говорю. То есть люди, на мой взгляд, здесь как, нельзя говорить, что люди совсем не правы, когда они критикуют идею природной ренты. На мой взгляд, у них есть моральное право так говорить, потому что они говорят, ребят...
Нет, потому что они
да,
не верят
вы, в последнюю вы собираете с нефти газового сектора 4 триллиона рублей, после чего вы... расхищаете из этих 4 триллионов рублей, миллиард вы разворовываете на одних только госзакупках.
Это по оптимистическим
прогнозам. И люди говорят, так знаете что, ребят, либо вы наведите порядок и все 4 триллиона рублей направьте на образование, науку, здравоохранение, детские сады, лекарства, там, инсулин для диабетиков и так далее, либо раздайте этот триллион рублей нам. Потому что мы, как люди, как граждане, как родители, там, как бабушки, дедушки, мы лучше этот триллион рублей потратим, чем вы, обогащая узкий клан чиновников. Поэтому в этом смысле, вот что главное в этой теме, тема природной ренты, я в этом убежден, будет стоять всегда, пока в России не будет прозрачного подотчетного государства. И в этом смысле, вот у нас тоже многие писали про Норвегию, например, где есть фонд будущих поколений, про Саудовскую Аравию там, и так далее, и так далее. Отличие России от Норвегии заключается в том, что Норвегия – демократическая страна, где государственная компания Statoil подотчетна парламенту. Парламент его реально, эту компанию, где контролирует.
Прозрачные как доходы,
прозрачно,
так и расходы.
Видно каждую каплю нефти и каждый евроцент, который они получают. И граждане Норвегии точно знают до цента, сколько зарабатывают и куда идут эти деньги. В России скандал за скандалом. То «Газпром», то «Транснефть», то одно, то другое. то Южный, то Северный поток, то вывод активов из «Газпрома», «Сагаз» и «Газпромбанк», скандал на скандале и полное впечатление, что этот сектор разворовывается на глазах у всего народа. И в этом смысле я не стал бы уж окончательно так осуждать тех людей, которые выступают за природную ренту, потому что они могут сказать: ребят, там все разворовывается, или значительная часть разворовывается, раздайте нам, мы это потратим с большей пользой для себя.
Ну, собственно говоря, мы уже об этом говорили, что это, так сказать, аргументы понятные, но все-таки давайте...
Да и звонок был на эту тему.
Все-таки давайте руководствоваться такими здравыми, что ли, экономическими принципами. И вот, в частности, давайте послушаем мнение Игоря Юргенса, представителя правления Института современного развития, Инсора, и вице-президента РСПП.
Давайте предположим, что чистая прибыль «Газпрома» составляет 14 миллиардов долларов. Это преувеличение, но давайте для эксперимента предположим это. Значит, давайте раздадим из этой чистой прибыли, получается, по 100 долларов на человека. Да, семья в год получит 300 долларов. А чувствует это? Нет. А что может произойти при правильном управлении «Газпромом»? Не при таком, когда акционеры не очень знают, что происходит, когда там много политизации, когда там много проектов, связанных со спортом и другими вещами, которые, может быть, и не надо было бы делать. Если мы все знаем, как это управляется, доверяем управляющим, и у нас есть свои политические взгляды и экономические взгляды на то, как управлять «Газпромом», то капитализация этой компании может вырасти вдвое, втрое. Эта компания может не допускать нескольких геополитических ошибок, которые допустила в случае с Украиной, Белоруссией. Даже если она вела себя правильно, но игнорировала пиар-эффект от своего поведения и получила то, что получила в смысле имиджа на Западе, это неправильно. Завершая свой ответ, я бы хотел сказать, что, безусловно, большая глупость говорить о какой-то ренде и раздаче кому-то чего-то. Безусловно, перспективный путь – это покупка мелкими акционерами и частными лицами акций «Газпрома», при том, что эта монополия управлялась бы намного более транспарентно. Такая же история со всеми остальными, так называемыми естественными, а на самом деле неестественными монополиями.
Мнение Игоря Юргенса.
Здесь они, кстати, с Хазиным во многих отношениях оппоненты, но здесь они как раз не сговариваются, что говорится, говорят об одном и том же.
Я напоминаю, 363-3659 наш телефон, телефон прямого эфира, и мы в данном уже случае, во второй части программы, просим позвонить нам тех, кто все-таки поддерживает позицию, ну, если руководствоваться голосованием, то меньшинства, а если руководствоваться мнениями наших экспертов, то большинства, да, то есть позиция Хазина и Юргенса и позиция меньшинства проголосовавших. То есть кто считает, что это не наш путь для России, вот эта вот дележка природной ренты между всеми гражданами Российской Федерации, 363-3659. Ну, пока вы набираете, я вот одну смс-ку зачитаю от Сергея. А почему все недра России в руках частных лиц? Ответьте, если знаете ответ.
Ну, на самом
Сергей,
деле...
кто вам это сказал?
У нас
государственная компания. Государственная компания.
Я Сергея, или не знаю, обрадую или огорчу, но на сегодняшний день госсектор в экономике России составляет уже более 50%, то есть более половины нашей экономики – это уже госсектор. Доля занятых в госсекторе от общего числа занятых в экономике уже больше 40%, это данные Госкомстата. И самое важное, вот в контексте вопроса Сергея, государство владеет полностью или имеет определяющие пакеты в таких сферах, как нефть и газодобыча, транспортировка, торговля нефтепродуктами и газом, ЖД-перевозки, дальняя связь, порты, аэропорты, производство, транспортировка, продажа электроэнергии, тепловой энергии, дорожная сеть, морские перевозки, космос, авиаперевозки, банковская система, производство вооружений и так далее. Поэтому как раз проблема заключается не в том, что у нас все роздано в частные руки, а проблема заключается, на мой взгляд, в том, что у нас все больше забирается в государственные руки, и вот эти государственные руки становятся все более грязными, делишки, которые они проворачивают, все более криминальными.
То есть это вообще чисто такая, я бы даже сказал, возвращаемся к какой-то такой советской схеме,
воровской, монополистический госкапитализм, я бы назвал эту систему.
Как на свои. Давай послушаем, что нам люди скажут хорошего или плохого. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Валентин, да?
Да, вы откуда, Валентин?
Я москвич.
Да, ваше мнение.
Я лично поддерживаю идею Глазио, думаю, что и Хазин ее поддерживает. А здесь не в том, что мне по рублю достанется. Вы понимаете, у меня давайте пониже спустимся. Так. Мне надоело кормить тот, кто ничего не делает наверху. А это его личное. С какой стати? Он что, это нефть рожал? Нет, здесь чисто воспитательные функции. Пусть поживет на те, так же, как и мы живем. И здесь нисколько не в рублях, и не надо подсчитывать. Угу. А кормить устали. Ну, у меня не хватает 10 рук его кормить. Устал. А вы знаете, это мнение большинство. Я не коммунист. Я не какой-то мэр. Ну, просто устал. Я не могу его физически кормить. Он ничего не делает. Все.
Спасибо. Ясно. Спасибо, Валентин.
Ну, хотя Валентин, конечно, нарушил
нашу просьбу. Нашу заповедь. Но позиция его понятна.
Позиция, да. Тем не менее, решили мы его выслушать. Слушайте, ну давай еще сейчас кого-то послушаем. Кто еще хочет нам выступить? Ну, здесь попробуем. Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Евгений, экономист из Москвы.
Да, ну давайте, как экономист, просветите нас. Мы вот с Дымарским не экономисты.
Ну, смотрите, с моей точки зрения, так или иначе, эти деньги, они, конечно, безусловно, попадут гражданам, они же не исчезнут никуда-то.
Так.
Вопрос в том, как бы, как они попадут. Угу. В чем проблема? Проблема заключается в том, что эти доходы от нефти, они, ну, очень сильно волатильны, если угодно, да, они очень переменные, иногда их очень много, иногда их очень мало. Вот сейчас у нас дефицит бюджета, и мы этот дефицит в том числе покрываем за счет того, что мы тратим эти деньги, и под залог этих денег занимаем где-то на внешнем мире, на внешнем рынке.
Ну, так резервы далее. Тратим.
Да, вот в том-то и дело. Вот это их основная задача. Поэтому нам нужно, не нужно их распределять между людьми. Ну, скажем так, можно распределять, но определенную часть. А в принципе, делать так. Значит, часть действительно может быть пускать в развитие, часть вкладывать в кубышку, чтобы тратить ее, когда доходы будут низкие, наоборот, накапливать, когда, соответственно, доходы будут высокие. Вот, ну и вот... Примерно так, на самом деле, действует Норвегия.
Ну, в принципе, Евгений, вы же согласитесь, что в свое время по предложению Андрея Ларионова и при активной поддержке Алексея Кудрина, которого мы упоминали, так и было сделано. Был создан резервный фонд, который, собственно говоря, куда и шли эти деньги, и сегодня они нам позволяют мягче проходить кризис.
Да, так это, в общем, правильная политика в первом приближении. Тут, конечно, есть еще большая проблема, связанная с тем, что, в принципе, эти деньги было бы неплохо отправить на развитие, но именно из-за того, что институты государственные недостаточно качественные, я прекрасно понимаю...
Ну, говорите уж прямым текстом. Говорите уж прямым текстом, как Кудрин сказал, что если мы эти деньги направим на развитие, их все украдут. Цитата.
Вот,
министр финансов, видимо, знает, о чем говорит.
Ну, видимо, это, конечно, грустно, и вообще, с моей точки зрения, министр финансов такие вещи говорить не должен, что, ну, наверное, о таких вещах просто не говорят, вот, а если государственный чиновник, он в таких вещах, наверное, не должен признаваться.
Ну как, у нас президент говорит о том, что у нас все воровывается, все, про коррупцию, кто у нас говорит? Президент говорит у нас.
Ну, да, президент в Твиттере пишет о том, что детям нужно помогать,
да, вот именно,
в общем,
да.
Это такая очень экстравагантная история.
Спасибо, Евгений.
Но в целом, значит, да, вот точка зрения такая, что деньги так или иначе все равно попадут гражданам, но задача государства в том, чтобы вот накапливать, когда доходы высокие, наоборот, тратить на граждан, на цель, когда доходы низкие.
Вот. Ну, вот, Виталий, я сейчас...
Спасибо большое.
Спасибо, Евгений, за интересный звонок. Я сейчас встряну немножко. Ряд людей написали нам, по-моему, вполне здравую вещь, которую, на мой взгляд, вполне можно реализовать в России. А именно, например, Васюр, так он подписал, образование Пермь, Россия. Только что я был в Перми, прекрасный город. Так вот, он пишет, почему бы часть ренты не направить в фонд пенсионного капитала, который бы занимался долговременными инвестициями, а его доходы шли бы на пенсии. В этом решении и пенсионная реформа, и долговременные инвестиции нужны нашей стране. Каждый человек владеет паем в этом фонде, пай передается по наследству, но выплаты только после наступления пенсионного возраста. Это очень разумная вещь. И вот мы тоже с моими многими коллегами это обсуждаем, и говорим о том, что на самом деле, если бы доходы и государственные пакеты акций крупнейших компаний страны были переданы пенсионному фонду, и пенсионный фонд России этим бы управлял, то на самом деле это повысило бы и прозрачность, и эффективность использования этих средств, и помогло бы нам закрыть ту огромную дыру в пенсионном фонде, которая у нас есть. Так что вполне... То есть, не отвергаю, я думаю, не надо полностью отвергать в данном случае идею природной ренты. Надо согласиться с Евгением и с экономистами, что надо подумать механизмы, как эту природную ренту, помимо того, что уже сейчас платятся налоги, собираются направить на будущие страны.
Давайте посмотрим, насколько мы убедили нашу аудиторию и проведем голосование.
Да, и сравним с теми результатами, которые были.
Да, и да, наш вам вопрос нашего традиционного рикошета. Нужно ли вводить природную ренту, разделяя доходы естественных монополий, в том числе «Газпрома», между всеми гражданами Российской Федерации? Если да, ваш московский телефон 660-0664. Если нет, ваш московский телефон 660-0665. Стартуем.
Голосование пошло.
Это голосование пошло. Ваше мнение, нужно ли вводить природную ренту, разделяя доходы естественных монополий между всеми гражданами Российской Федерации? Если да, 660-0664, если нет, то 660-0665. Пока вы голосуете, я вам здесь вот немножко прочитаю, что пишут нам. Вот Николай пишет. Люди говорят не о той части денег, которая идет в бюджет, а о той, которую гребут газовые магнаты. Но при всем том, Николай, что я с вами с одной стороны согласен, но с другой стороны гребут, и много гребут. Но по сравнению с тем, что идет в бюджет, это очень маленькая часть.
Не маленькая, Виталий, все-таки это довольно заметная часть, гигантская, многомиллиардное воровство идет на стройках, на закупках, на ремонтах и так далее. То есть
безусловно.
На госзакупках это не такая маленькая часть. Я еще одну цифру приведу. Причем некоторые считают ее заниженной, что коррупция в целом по стране, а ее огромная часть, это как раз крупнейшие корпорации, съедает до четверти, от четверти до трети российского ВВП. Так что, Виталий, это совсем не маленькая часть, она гораздо больше, чем может показаться со стороны.
Вот Иван Екатеринбург нам пишет: господа, вы когда-нибудь скажете нам, что в РФ все хорошо и жизнь у нас прекрасна? Иван, говорим,
смотрите Первый канал.
Смотрите, все хорошо.
Да, нет.
И жизнь у нас прекрасна.
Я хочу сказать, смотрите Первый канал, у них все хорошо. У них все прекрасно. Ну
так,
что, голосует у нас народ?
Так, просто у вас нет ответа.
У нас Сергей. Есть ответ.
А, это Сергей, по поводу нет ответа, кому принадлежит, частный, что ли? Ничего
не понимаю. Все известно, Сергей, ну, простите вы.
Так, чтобы... Вы делите доходы, а корректнее всю стоимость с основными фондами. То есть вообще всю страну поделить. Да? Просто на равные
куски. Чем выдавать? Топляком из рек вытаскивать? Или чем?
Ну что, давайте останавливаю.
Даш, какой у нас результат голосования?
Наше голосование 70% все равно, 73% считают, что надо делить, 27% так не считают.
Ну, я скажу в завершение, может быть, одну только фразу, на мой взгляд, еще раз.
Чем меньше воровать будут, тем больше будет.
Очень важный сигнал нашему правительству, нашему государству. Веры, господа, никакой в то, что собираемые доходы вы распределяете на нужды страны, и в то, что там все не разворовывается. Веры никакой. Верят 25%. Вот реальная цифра, которую мы получили.
Если еще нулевые десятые годы превратятся из лихих во время надежд, было бы неплохо. До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.